Гуде Рабаша, первый том, «Вскармливание зарождения». Чтобы извлечь свет Торы, надо обладать верой, как сказано в предисловии книги Зоар. Причина же этого в том, что когда верит в Творца и его Тору, и хочет соединиться с Ним, видит, что это невозможно по причине зла в нем, желание получать, свойство, приводящего к отдалению его от Творца. И поэтому его вера тоже непостоянна, как сказано в комментарии Сулам, что не может вера постоянно присутствовать в человеке, потому что все то время, пока нет у него страха, когда он постоянно боялся бы, что у него не будет этой возможности направить свои действия на отдачу, а будет желание получать для себя, являющийся свойством отличия от Творца. Не может свет веры присутствовать у него постоянно. Из сказанного выходит, что не может быть веры постоянно, если нет слияния, называемого совпадением свойств. Но как воспользоваться этой силой, чтобы стало возможным преодолеть свою природу, которая противоположна свойствам Творца? На это сказали мудрецы: пусть всегда занимается человек Торой и заповедями, даже не ради нее, лишма, потому что из лолишма приходит к лишма, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Выходит, что свечение, заключенное в Торе, это то, что возвращает человека к источнику. Но сказано именно о том, когда он хочет света, заключенного в Торе, чтобы вернуло его к источнику, то есть дал бы ему силу, чтобы мог исправить свои действия, чтобы были только ради того, чтобы наслаждать Творца, что означает слияние, благодаря чему удостоится постоянной веры.
Легче всего объяснить это в каббалистических терминах, то есть что нам нужен свет Хасадим, чтобы в него облачился свет Хохма. Мы должны прийти к раскрытию Творца полному внутри наших хилим. Творец, который облачается в творении, это называется слияние между двумя ими. Или в других терминах, когда свет облачается в кли. Чтобы свет облачился в кли, кли обязан быть в совпадении по свойствам со светом. Благодаря свету Хасадим, благодаря цимцуму, экрану, отраженному свету, мы это достигаем. Вопрос, как мы достигаем этого? Как мы можем это сделать? Он говорит, что только лишь благодаря свету, возвращающему к источнику, чтобы тот свет, который в будущем облачится в кли, он может светить и издали также. Его свечение издали зависит от того, насколько человек находится в устремлении к нему. Когда он все еще не способен находиться в этих свойствах, а иначе свет облачился бы в него. Но он находится все-таки в желании, в ожидании, чтобы это произошло. Как это возможно? Это как мы тоже говорим, что именно в группе, именно благодаря тому, что товарищи между собой возвеличивают важность цели, зависть, честолюбие, страсти, хотя человек не приводит это в действие, потому что ему это больно, но стоит это делать. Здесь, допустим, стоит этим это сделать. И, допустим, я не хочу видеть какого-то человека, который больше меня, который умнее меня, который больше достиг, чем я, более удачный, чем я. Я не хочу этого, я забываю о нем. Защитная сила, желание получать, скрывает его. Мне так лучше, как будто его нет. К приятным вещам мы стремимся, а от неприятных вещей мы отдаляемся. Так что пока мы не хотим до такой степени, что мы не хотим, чтобы их вообще не было, смазать это. Понимает ли человек, что ему не стоит это смазывать, эти вещи, которые неприятны для его эгоизма, потому что именно благодаря им он продвигается. И все больше и больше. Это называется благословлять врага и любить его как возлюбленного, и относиться к ним обоим так, что еще больше относиться с уважением к врагам, потому что именно благодаря этому главный враг находится во мне, мой эгоизм. И все, что я снаружи ненавижу, может помочь мне против моего врага. Он уже называется, такая вещь называется уже мне товарищ. Так получается. Поэтому я смотрю на кого-то, что он более успешный, умнее, большего достиг, больше, больше, больше. И он просто из моего желания получать, из моего эгоизма, я начинаю видеть в нем как бы соперника. А я не хочу, потому что я буду править, так определяет мой эгоизм. Но если я могу пользоваться этим образом, допустим, тем же человеком, так, чтобы это подталкивало меня еще больше учиться, еще больше быть в связи, вместе заботиться об объединении, о слиянии, получается, что не враг мой находится вне меня, а он как раз мой товарищ, потому что он товарищ моей души и враг моего эгоизма, моего желания получать. И так я просто начинаю переворачивать все свои начала. И все, которым неприятны мне разные явления, люди, действия, я начинаю уже соотносить их со своим эгоизмом и измерять их, видеть их, насколько они против моего внутреннего врага существуют, за или против. И, соответственно, этому я определяю, враг он мой или товарищ. Может быть, кто-то приходит ко мне, жалеет меня, он как раз мой враг. А тот, кто приходит и колет меня, и злит меня, дает мне пример неприятный в продвижении к Творцу, это пример, который меня как раз пробуждает к цели, и он мой товарищ. Надо видеть широко открытыми глазами, производить расчет.
Как я смотрю на того, кто стоит передо мной, и я все время, в общем-то, превращаю его в погонщика ослов, который меня ведет вперед, а не убегать от него.
Может быть, он не гонит тебя вперед, а может быть, наоборот, он ослабляет тебя. Ты видишь, товарищи, прежде всего, твой эгоизм уменьшает их всегда. Так это всегда это. Ты видишь всегда все через эгоистические очки. Ты заранее всех преуменьшаешь. Потому что ты заинтересован в том, чтобы чувствовать себя хорошо. Чувствовать себя хорошо значит, что ты как-то, по крайней мере, как все, не меньше, чем все. И у тебя тоже есть что-то такое особенное, потому что действительно каждый особенный. Уже все у тебя в порядке, ты можешь так продолжать и все. Если есть кто-то более успешный, то у тебя есть проблема. Уничтожить его было бы очень хорошо, ты не будешь страдать. Учиться у него, это значит все время видеть его как что-то пробуждающее, колющее, заставляющее сердиться, обязывающее. Для этого должна быть важность цели. Важность цели – это тоже проблема, потому что это требует у тебя пробуждения, вкладывать силы. Тут вся проблема в распределении отношений человека с окружением. Общий дух в группе, когда мы все время находимся в критическом отношении, такой внутренней ревизии. Ревизия — это критика, да? Это, кроме этого, еще и изменение. Критика, как бы, это только критическое отношение. Этот дух, он обязан быть, хотя этот дух, он неприятен людям. Вы видите, много приходят и уходят, потому что это заставляет человека все время быть в... Но все-таки... Что поделаешь? Иначе мы не будем продвигаться. Нужно направлять человека, производить расчет против его злого начала, не за эгоизм, а против эгоизма. Тут есть две противоположные вещи. Разделяет ли человек себя на две части? Есть я и есть мой эгоизм. Я обязан просто разрушить его, перевернуть его. То, что ему во зло, это то, что я уважаю. А как это возможно? Только через то, что я держусь за Творца. Это называется «пойдем к фараону». Я отягощаю твое сердце, а ты будешь держать меня.
Мы всегда говорим, что мы должны ожидать объединения, и тогда, ожидая объединения, раскрывается ненависть. То есть не надо искать ненависть. И тут вопрос с товарищами. Я должен искать вот эти ситуации?
Нет, мне только надо точно знать, против чего я все проверяю. Как я смотрю на мир? Сквозь мои эгоистические очки, напрямую, обычным образом, или сквозь... антиэгоистические, я хочу видеть истину. То есть то, что хорошо мне, имеется в виду точки в сердце, и с этим я продвигаюсь. Или то, что хорошо моему эго, и с этим я продвигаюсь. Это мне нужно точно знать. И тут человек забывает. Он не способен, потому что ему тяжело, больно, неприятно, это усилие. Это внутренняя работа. Она не ощущается, непонятно, не видна снаружи. Совершенно. Потому что другие тоже тебя не видят. Они видят тебя через свой эгоизм, поэтому облачают на тебя разные формы, которые приятны для их эгоизма. То есть все, в общем, собирается в работу в группе, в объединении. Там мы должны объединиться, объединившись, изучать Тору, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, вместо объединения, которое мы хотим, чтобы произошло в такой форме и в такой мере, чтобы мы смогли уже почувствовать, раскрыть там Творца. А требования к этому хессарон мы должны достичь между собой и также от внешних келим. Через распространение. В общем, это нам понятно, что тут есть два круга. Может быть, три, можно сказать. Внешний круг — это мир, который требует какого-то лучшего состояния, но находится в отрыве от духовного. Мы, переходное звено, которое хотим все время быть связанными с Творцом и желаем духовного, то есть быть отдающий частью творения, и высшая сила, Творец, Выше Высшего, который облачается в нас и дает всему этому процессу возможность произойти. И чем больше мы продвигаемся, если мы находимся в правильной группе, в правильной учебе, в правильном намерении, тогда Высший Свет действует на нас, и, конечно, мы ощущаем себя все более ужасными, уродливыми. И этому тоже мы должны продолжать учиться, все это ощущение, что каждый уродлив, отвратителен, находится в падении, кто мы, что мы, что мы все как ничтожество, как ничто, на все это ощущение снова появится свет и уже принесет нам объединение и наполнение. И так мы продвигаемся. Поэтому Раби Лазар преодолел это и продолжил, и нам тоже нужно преодолеть и продолжить.
Что значит, что человек вот уродлив?
Уродлив, что нет в нем ничего хорошего. Красота называется мудрость, свет хухма. Уродливый называется, что свет хухма не может облачиться. Все. В соответствии с этим условие красоты – это свет хасадим.
Молитва о себе, быть рядом с товарищами, в конце концов, войти вот эту матку группы, потому что чувствует каждый раз все больше не в нужном направлении и вообще в отрыве. Или молитва может быть только за всех?
Общее. И мы внутри всего общества. Это как в молитве за праведников. И нас тоже. О себе вообще никогда, только о нас. Ни в какой молитве нет чего-то обо мне. Творец мой, душу, которую дал ты мне, есть такие отдельные фразы, которые как подготовка к взаимовключению со всеми. Это в особенности, когда человек встает, ну и разные благословения, которые человек сам читает. Но настоящие молитвы – это молитвы из понятия «мы».
Что значит, что человек слез с осла?
Он не хотел управлять им так, а нужно исправить материю. Слез с осла – это значит, что он и осел работают как одно целое, и осел ведет его, тащит его на себе. Вы помните, погонщик, он идет рядом со слами и колет их. И в этом разница. Так они в таком виде рассказывают. Польза от учебы только лишь, если мы хотим объединиться для того, чтобы исправить разбиение между нами. И именно в преодолении разрывов и разбиений, то есть в ненависти, в отдалении, во всем, что есть между нами, что мешает нашему объединению в одном сердце, в преодолении этого, там мы раскрываем Творца Высшую Силу. Объединение должно быть с силой, которая в 620 раз больше, чем то, что было у Адама Ришона. И это то, что мы должны раскрыть. То есть только стремиться к объединению в едином сердце и надеяться на то, что свет, возвращающий к источнику во время учебы, нам это устроит. Пожалуйста.
Творец создал меня в начале пути своего. 289. Творец создал меня в начале пути своего, прежде созданий своих, изначально. Этот отрывок является повторением всей Торы, которая была началом пути Творца. То есть Тора была создана за 2000 лет до создания мира. 290. Семь вещей были сотворены до создания мира. Тора, Эдемский сад, преисподняя, трон величия, храм, имя Машеха, возвращение. И это то, что в Торе вначале создал Творец, то есть с помощью этого начала Торы создал Творец небо и землю. Насколько же большая разница существует между Торой и миром, если мир создавался 6 дней, а Тора 40 дней и 40 ночей? Статья «Тора, которая создавалась 40 дней».
Немного рассказал, не добавил. Как правило, он добавляет и объясняет. Здесь как раз вещь очень любопытная, да? Не говорит об этом. В течение времени раскроется. Немножко. В самом деле ничего невозможно знать, иначе как когда это уже раскрывается в человеке. Да?
291 пункт. Раби Йоханан прогуливался с Раби Хия. Когда они дошли до одного поля, сказал Раби Йоханан: «Это поле было моим, но я продал его, чтобы удостоиться Торы». Заплакал Раби Хия, спросил у него Раби Йоханан: «Почему ты плачешь?» Ответил ему: «Потому что ты ничего не оставил себе на то время, когда состаришься». Говорит ему: «Хия, сын мой, неужели мой поступок кажется тебе легкомысленным? Ведь я оставил то, что создавалось 6 дней, чтобы приобрести то, что создавалось 40 дней, как сказано, провел там с Творцом 40 дней и 40 ночей. И приобрел я вещи великие и прекрасные, которых нет в мире. И это и совет, и разумение, мудрость, сила». Сказано об этом: «У меня совет и разумение, я знание, у меня сила». Бина и Гвура. 293. Раби Йоханан занимался Торой, свет лица его был подобен сиянию солнца. Однажды встретил его Раби Йоси, сказал ему: «Смотри, лицо твое светится подобно сиянию солнца». Ответил ему: «Это не оно, а учение светится во мне. Писание гласит о нем: а любящие его, как восходящее солнце во всем могуществе своем». 293. Тора вначале называется разумением, затем силой. Как сказано: «У меня и совет, и разумение». Вначале она называется разумением, так как ослабляет силы человека. Это на иврите так. Поскольку он должен воевать со злым началом, заставлять его, свое тело, идти в дом учения Бейт-Медра, чтобы приучить его к Торе. После того, как он привык заниматься Торой, тогда ощущает человек радость и силу. Как сказано: «Я бина, и у меня гвура». Знание и сила. Имеется в виду, что когда человек привык к Торе и мудрости, хохма, есть у него великолепие, теферет, в чем заключается сила гвура, вести войну Творца. И Торой Творец создал мир, как сказано: «И была я у него воспитанницей». Следует читать не «воспитанница Омон», а «искусница Оман». Это означает: «Вначале создал Элоким землю и небо». Это Тора, 296. И создана она не для чего иного, как для страха, который называется началом. Как сказано: «Страх Творца – начало познания». Мир создан на основе страха. Сказано об этом: «Элоким сделал так, чтобы испытывали страх перед Ним. Он создал мир, чтобы испытывали страх перед Ним». На основе страха, который является началом, создал Элоким небо и землю. «В ночи есть 3 смены». 297. Песнь восхождения. «К Творцу воззвал я в беде моей, и Он ответил мне». Воспевание страждущих создал Творец при сотворении неба и земли, чтобы восславить и возвеличить того, кто создал все. Небеса возносят песнь Ему, как сказано. Небеса рассказывают о славе Творца. И земля возносит песнь, как сказано. Пойте Творцу, Творцу вся земля. 298. Весь мир стремится и рад возвеличить Создателя своего, когда видят они чудеса Его в небесах и на земле. Это означает «берешит» в начале. Если мы посмотрим на буквы, то увидим слова «шир» — песнь, «таев» — стремящегося, то есть стремящегося вознести песнь о чудесах Его в небесах и на земле. Это те восхождения, о которых говорит царь Давид. Это воспевание тех ступеней, которые называются небесами, как сказано, возводящие в небесах ступени к себе. Давид стремился к ним и воспевал их, и это песня стремящегося.
Мы надеемся, что свет будет светить нам и исправит нас, но мы сейчас должны заботиться о всех тех людях, которые работают у нас там в новом центре, чтобы они чувствовали себя соединенными вместе. Мы сейчас отсюда должны охранять их и давать им единство. Ясно? Постарайтесь. Сказано, при всеобщем ликовании утренних звезд и радостных возгласах всех сынов Элокима. Сыны Элокима — это ангелы, которые возносят песнь перед Создателем творения всю ночь, что соответствует трем сменам ночи. И подразделение каждой смены возносит песень, а в последней смене предутренней все звезды и созвездия и ангелы, называемые сынами Элокима, возносят песнь, как сказано, при всеобщем ликовании утренних звезд. 300-й пункт. И каждый согласно своей ступени, чтобы показать, что возвышенного охраняет еще более возвышенный. Потому что одни достоинства превосходят другие. И поэтому говорится песнь ступеней, относящихся к ступеням ангелов, возносящих песнь. Это означает «создал всесильный небо и землю». Раби Хизкия и Раби Йоси находились в пути после полуночи. Когда они шли, спросил Раби Йоси и Раби Хизкия, что же нам делать? Мы ведь изучали, что человек должен выходить в путь в подходящее время, то есть утром, а мы отправились ночью. 302 пункт. Сказал ему Раби Хизкия, Йоси, сын мой, послушай величественную мелодию, голос колес животных, возносящих песнь перед Всесильным нашим. Когда прислушался он, то услышал мотив мелодии восславления, возносимого ими. Творец пребывает вечно. 303 пункт. Спросил Раби Хизкия, сын мой, услышал ли ты что-нибудь? Ответил он, да, я слышал голос мелодии. Благодаря этой мелодии и восславлению, услышанных мной в этом отрывке, я могу теперь истолковать его. Сказано, Творец пребывает вечно, утвердил для суда престол свой. В любое время, когда судьи вершат свой суд, шхина Творца, называемая престолом величия, устанавливается там. Это значение сказано «утвердил для суда престол свой», что престол славы устанавливается в том месте, где есть суд. 304 пункт. А знаешь ли ты, к какой страже относятся ангелы и служители, произносящие эту песнь? Ответил ему «нет». Сказал ему «это стража тех самых ангелов, которые называются Элоким». 10 страж ангелов-служителей есть на небосводе, и они делятся на 3 стражи, которые установлены ночью. В час, когда Израиль завершает свою молитву, продолжает после них воспевание эти ангелы, которые зовутся личностями и воспевают песнь. И вот что они произносят. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты вспоминаешь о нем? И ты умолил его немного перед ангелами, славой и великолепием, венчал его и завершают словами: Творец, Господин наш, как величественное имя Твое по всей земле». Во второй страже продолжают воспевание ангелы Хашмалим и Эрлим и произносят: «Воздайте Творцу, сыны сильных». 306 пункт. В полночь, до того, как заканчивается вторая стража, в тот час, когда Творец внимательно смотрит на рай, то есть мудрость хохма, называемую Эден, рай, который скрыл он для праведников на грядущее, начинают воспевать святые животные, а за ними серафимы, и афаны, и херувимы, произнося: «Как велико благо Твое, которое хранишь Ты для боящихся Тебя, превозносите восседающего в высях того, чье имя Творец». Что такое песня?
Песня? На самом деле вопрос. Песня – это воспевание. Это особая связь. Ну, даже не знаю, как сказать. Это особая связь в килим, которые, как это выразить, особая связь в килим, где слияние, соединение уже управляет всеми состояниями. Это я говорил, но я не знаю, как... Ну, сколько у нас есть вообще песен, стихов? Пение – это песня. Это, в общем-то, взрыв, слияние, прорыв.
В свете того, что вы сейчас объяснили, Рав, я должен понимать, что на самом деле путь исправления – это то, что которым проходит песнь. Это самое конкретное, потому что это больше всего нас развивает, не проходит через рацию, через мышление.
Ты спрашиваешь так. Человек, который достигает соединения. Соединение находится в чувстве, ощущающем или понимании, чего больше или что служит чему. Так вот, есть тут две линии и средняя линия. Но все-таки чувство, оно властвует. Оно властвует также во всем, в чем человек находится, и определяет, кто сейчас человек, праведник или грешник. Оно же определяет, как ты увидишь и будешь измерять состояние. Оно определяет все. Чувство. Мы нуждаемся в измерениях только потому, что наше ощущение, чувство, то есть сила, чувство, сила, желание ограничено. И находится все время в сопротивлении, в столкновениях. И мы только таким образом раскрываем духовные явления. Но это все равно все-таки чувство. Разум, измерение, свойства и меры отдачи – это нам необходимо в силу нашей ограниченности и только. И через вот эти вот меры ограниченности к нам приходит еще больше чувств и состояний. Именно потому, что я делю ощущение, общее ощущение на много состояний, очень таких четких, частных, я прихожу к все большим и большим ощущениям глубинным и хорошим, и плохим. Ну, короче, то есть вот контраст света на фоне тьмы, то есть вот эта вот четкость, которую ты каждый раз получаешь, она все больше и больше и больше, ну, вот так вот делит общее на детали, детали. И, но вот эти детали не как бы не скрывают от тебя общее. То есть общее в результате этого становится еще выше. То есть у меня есть что-то общее. Я делю, делю и делю. И за счет вот этого деления я поднимаюсь. Но вот это мое предыдущее ощущение, оно как раз расширяется. И от того, что я поднимаюсь вверх, я все больше понимаю их. Как то, что раньше понимал, как нечто общее. И так каждый раз расту. Но все равно... В начале всего ощущение, не разум.
Большое
разум
спасибо.
Только помогает, ну, разным формам. Где ты?
37 пункт. В начале третьей стражи продолжают песнь те, кого называют Элоким, возглашая «Творец пребывает вечно». Когда наступает утро, начинают воспевать небеса. Небеса рассказывают о славе Творца. Утренние звезды, говорят, исчисляют количество звезд, каждую по имени называют. Он велик Господин наш и всемогущ. Ангелы, называемые сынами Элокимов, начинают воспевать «Воздайте Творцу сыны сильных, воздайте Творцу честь и могущество». 308 пункт. Они еще находились в пути, когда увидели, что усилилась тьма перед рассветом, а затем появился свет.
Вы видите, а тьма усилилась, сгустилась. Только потом свет пришел. То есть в преддверии зари, рассвета, у нас самый темный период ночи.
Обратился Раби Хизкия к Раби Йоси. Я хочу сказать тебе, что таково избавление Израиля. В час, когда будет светить им солнце избавления, начнет приходить к ним беда за бедой и тьма за тьмой. И в то время, когда придут беды, будет светить над ними свет Творца. Как сказано, уподобится рассвету приход его. И сказано, и засияет вам, боящееся имени моего, солнце справедливости, которое исцелит лучами своими.
Это вот сам предмет и его противоположность. Но что тут происходит? С одной стороны, свет приближается, и тогда желание получать чувствует себя все хуже. То есть беды усиливаются в мире, кризисы. Это с одной стороны. С другой стороны, после этого приходит свет. Это совсем с иного уровня. Это не свет, который несет ощущение проблем, а свет, который несет тебе понимание, почему ты чувствуешь себя плохо. И свет, который помогает тебе проснуться из этого плохого ощущения и просить исправления. И тогда свет, который ты вызвал, приходит и исправляет. Все вот эти слои света, то есть один за другим, это один свет, но человек, который вызывает его, то есть из глубин, то есть все более глубоких состояний, то как раз он вызывает свет все более качественный. Но первичный свет несет только вот это противостояние, то есть между ним и свойством отдачи, свойством получения. И это, в общем-то, кризис. Это то, что мы видим сейчас. То есть второй свет, который появится через кризис, принесет знание. Почему? Потому что это в силу нашей природы, которую мы должны исправить. Вот это свойство получения, которое пребывает в нас. И отсюда, как исправлять, снова требуем света, возвращающего к источнику. Это уже требование методики, требование исправления, изменения и так далее. То есть есть тут свет за светом и так далее. И это не то, что много светов, это один свет. Но у нас раскрывается слой в желании получать. на корневой стадии, потом первый, второй, третий и так далее. Поэтому мы так чувствуем, что каждый раз приходит новый свет. Поэтому он говорит, что сначала ночь, потом еще большая темнота, а потом начнется рассвет и день. То есть это все тот же самый свет, который проявляется поступенчато и вот в таких новых формах. Иногда мы говорим, что это появляется как новый свет. Не то, что это тот самый свет, а приходит свет для исправления творения, свет для наполнения творения и так далее. Как будто это не тот самый свет. Окружающий свет, внутренний свет. Ну, вы знаете, есть много светов. То, что мы изучаем в четвертой части Талмуда и Сферот во внутреннем созерцании. Ну, в общем-то, это один свет.
Я не понимаю, почему до этого только раскрывают четыре свойства, четыре стадии, только потом выходит свет.
Нет. Четыре стадии строятся за счет света, который распространяется и создает их. Свет предваряет вот эти стадии. Свет создал четыре стадии, наполнил четвертую стадию, и вот эта полная четвертая стадия называется Малхут Бесконечности. В Малхут Бесконечности есть два состояния. Ну так, гораздо больше, но то, что для нас сейчас. То есть Малхут Бесконечности до сокращения и Малхут Бесконечности после сокращения. Малхут Бесконечности до сокращения, когда видят свет, а килим не видны, потому что они полностью наполнены светом. Кли, который наполнен светом, свет там правит. Кли наслаждается светом полностью, отдается, оно просто растворяется, наслаждается им. То есть с его стороны, со стороны кли, нет никакого движения, кроме как наслаждаться тем, что его наполняет. Это ты понимаешь? Возьми маленького ребенка, или, ну, постарше чуть-чуть, начни его гладить, и ты видишь, что он все. Вот так, застыл. Он двигаться не хочет. Почему? Хорошо ему. Ну, скажем, в качестве примера. То есть, наслаждение гасит потребность. Гасит кли. И тогда не видно кли. Не видно. Когда раскрывается после этого недостаток слияния, различия, буша, стыд, ощущение, что я не могу это получать. Скажем, вот ты гладит тебя, ты чувствуешь любовь, ты чувствуешь все, но тем, что ты получаешь все вот это ощущение и наслаждаешься, ты начинаешь чувствовать, как он тебя любит, как он весь для тебя. Ты начинаешь обнаруживать, соответственно, кто ты такой, что ты хочешь только наслаждаться, и он тебе даже не интересен, а только то наслаждение. И, может быть, он тебе интересен, но только тем, что он может принести тебе удовольствие, ничего кроме этого. То есть, а кто он сам по себе, тебе это не важно. Главное, пусть будет по отношению к тебе и для тебя. Ну, тут много. В стыде есть куча нюансов. И ты начинаешь это чувствовать, это приводит тебя к сокращению. После сокращения уже 10 сферот. Потому что ты почувствовал, как получал, как ты схватился, как ты пренебрег им, как ты сделал. То есть, короче, у тебя есть 10 состояний, и вот эти 10 состояний уже называются сферот. Потому что свет, который был вначале, оставил в них решимо, впечатление, и в соответствии с решимот, который находится внутри желания, вот эти состояния называются по уже именами сферот. Сфера – это та стадия предыдущая, в которой был свет и оставила решимо, и теперь она стремится вернуться к тому же самому свету в силу решимо. И в соответствии с этим дают название «Кета хохма бина хесед гвурати ферет нецахот есот малхут». И это уже 10 сферот. Что еще? Ну вот все. А вот эти решемот, когда сейчас раскрывают недостаток, и недостаток он теперь является первичным, для того, чтобы встряхнуть кли, чтобы вернуться к наполнению. Но не думай, что кли встряхивается, но окружающие света, соответствующие решемот, которые внутри, находятся в контакте с ними, и они приводят в движение желание и задействуют его. А само желание не является ничем. Это осел, материал. Он не способен ни на какое движение. Но света двигают. Решемот двигают. Но решемот и света — это то же самое. Так это действует. Хотя в нашем ощущении желание, но мы не чувствуем, что работает внутри, внутри желания. Да, 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 пожалуйста.
Эта часть называется Игулим и Йошер. В эмоциональном плане, когда я слышу Игулим и Йошер, о чем я должен думать?
Игулим, круги, Йошер, прямая линия. Ну вот что-то такое, ну вот если чувственно. Ну что ты спрашиваешь? Йошер — это справедливость. Плати — получишь. А Игулим круг. Это как мама. Ну, пожалуйста, все для тебя. Или же Игулим, когда мы стремимся к этому после исправления, вот к такой форме, к ним. Это чтобы у нас было настолько большой Йошер, чтобы он приобрел форму Игулим кругов. Нет границ над моим исправленным желанием получать в целом, и я становлюсь как Игулим, круги. То есть я возлюбленному, а возлюбленный мне, то есть вот мы так равны.
Когда я исправляю себя, я линия?
Да.
В конце исправления линия становится кругом?
Твое эго, эгоизм, это круг, круг. Хочет наслаждаться всем, что приходит. Без границ, без всяких расчетов. Это круг. Ну, понятно, что это испорченный круг. Мы должны довести его до формы исправленного круга, чтобы он весь был ради отдачи, выше всех расчетов, выше всего, над всем. Его исправление с помощью линии. Когда мы сокращаем желание, ставим ограничения, массах, экран, это то, что делает из круга линию, потому что он его ограничивает, упорядочивает его в соответствии с расчетом, чистотой, плотностью. Если не массах, но килим — это как и круги, как свет, который сотворил их. Но мы после сокращения говорим «нет». В соответствии с отпущенной мерой, по соглашению, по договору, а Творец не вмешивается. То есть я говорю Творцу во время сокращения, подожди, дай мне время как-то вообще поладить со своим желанием получать. Я хочу его упорядочить, и в той мере, насколько я его упорядочиваю, мы вступаем в соединение. Не мешай мне в этом. Только помоги, когда я буду просить. А если так не сделаю, тогда я нахожусь в состоянии стыда, буша. А если я так сделаю, то тогда я самостоятелен.
Это называется работать в линиях? Йошер?
Да.
Почему это называется Йошер?
Ну, по справедливости. То есть, насколько я способен, вопреки своего желания получать, могу поставить группу, с помощью которой я могу привлекать свет, возвращающий к источнику, и просить Творца, чтобы помогал мне, ну и так далее.
Почему же это называется Йошер? Прямая линия.
Ну, Йошер — это в соответствии с экраном. Тем, насколько я справляюсь с буша, стыдом, и превращаю это в уважение, достоинство.
Что называется, что человек — линия?
Когда работает с экраном. В соответствии с расчетом, насколько он задействует природу, свою природу и природу Творца.
Что эта линия соединяет? Линия соединяет точки. Что соединяет эту линию?
Соединяет желание получать через массах к свету. Весь расчет в П-дерош.
Это как бы вся линия, весь Йошер, это технология, когда круг ради получения становится кругом ради отдачи, так, да?
Да, да. Да. В конечном счете, за счет многих и многих, то есть увеличение вот этих линий, бесконечное количество линий, мы превращаем эти линии снова в круги. Если нет у тебя еще какого-то вообще выделенного желания получать, превращается линия. Если не будет линии, там будет еще дефект. Но мы так говорим, это те же понятия. То есть получение ради отдачи также называется кругами. Мы снова возвращаемся в бесконечность. А бесконечность — это круги. И гулим. Но мы способны из бесконечности сделать линии во всем, кроме Лева Эвен. Кроме Лева Эвен. А Лева Эвен будет исправлен с помощью всех наших усилий в конце. Так, за один момент. За один раз. Это в соответствии с условием, что поглотил воинство, а потом исторг его. Изрыгнул.
Можем ли мы пройти через несколько первых действий после Цимцумалев до выхода Игулима, линий?
Что значит пройти?
Что происходит сразу после Цимцумалев? Каково состояние Решимот Далит Далит и какой Игультум? Первый Игульт? Как бы только первые несколько действий, чтобы понять.
Ну, в общем, я уже сказал об этом несколько раз. После первого сокращения есть у тебя уже решение относительно экрана. Но снова. Всякое решение требует развития, понимания, познания и принятия решения. Если у тебя есть какая-то причина, и это кетер, корень, пока не реализуется, даже пройти должны авая, полную структуру, четыре стадии. То есть, если после сокращения у тебя есть дополнительное развитие четырех стадий, но внутри вот того более внутреннего состояния, в конечном счете это приходит к решению. Я делаю экран, начинаю получать ради отдачи. То есть есть понимание сейчас, что кроме того, что я произвел сокращение, я не завершил и не закончил работу со стыдом. Я не получаю, а он дает. А я не получаю. Мы далеки, мы полностью оторваны. Это как раз наоборот. Я отталкиваю его. Боэт. Это слово. Я его пинаю. Он хочет давать, а я не хочу получать. Я сейчас защищаю свое эго. Поэтому я не получаю. Ну так это мой еще больший эгоизм. Для него я же должен был сейчас получать. А я не хочу получать. Почему? Я стесняюсь. Мне плохо от этого. Поэтому я говорю, нет-нет. Я не говорю, нет-нет, потому что я не терплю быть получающим. А я говорю, нет-нет, потому что мне неприятно из-за стыда. И когда я произвел сокращение, я сейчас начинаю познавать, что же я сделал. Тогда у меня еще двойное страдание. Я сейчас начинаю чувствовать, насколько я на самом деле думаю только о себе. И насколько я этим, в общем-то, причинил ему зло. Это у меня получается такая же двойная такая мука. И отсюда я снова привожу расчеты, когда я в конечном счете не прихожу к экрану. То есть прийти к экрану — это непросто. Но представь себе, мы учим, ну, как будто получить ради отдачи. Понять внутри желание получать, что можно работать с ним противоположным образом, потому что только этим я оказываю услугу хозяину. И я этим не наслаждаюсь. Но если я этим не наслаждаюсь, в желании получать, которое Он сотворил, я ведь тоже не доставляю Ему наслаждения, ведь Он же хочет, чтобы я наслаждался в своем желании получать. Я должен наслаждаться, и этим я оказываю Ему услугу. Так где же тут на самом деле есть совпадение по свойствам? Где тут я гашу стыд? С помощью чего? То есть весь расчет, а тут несколько расчетов. Это не за один раз мы так выскакиваем от сокращения в массах, в экран. Тут есть несколько витков, когда мы приходим к решению, что должно быть экраном. В чем суть экрана? Потому что мы думаем, ну, просто получать ради отдачи. Чтобы я наслаждался, это наслаждение вознеслось ради Него, как я выстраиваю свои келим, в которых я наслаждаюсь для Него. Какая связь должна быть внутри моих келим, когда я наслаждаюсь? И также вместе с этим я чувствую, что все вот это вот это вот в этих келим, в этих желаниях, но также и для Него. Какая связь у меня должна быть с Ним?
То есть это процесс, это построение рож?
Да, это построение рож. Первая рож. Вторая рож уже другая. Поэтому называется хохма. Находится на другом уровне. Находится в более глубоком выяснении, чем первая рожь. Снова есть тут четыре стадии, то есть полная структура, когда раскрывается более глубокое расчет на предыдущее состояние. Но вот эта вот структура, шаблон принятия решений и расчетов, то есть малхут бесконечности после сокращения со стыдом, продолжается все время. Но это, об этом не говорится, об этом не рассказывается. Это вещь, которую трудно выразить. И ты сегодня, ну, на секунду ты это как бы поймешь на мгновение, потом снова это станет чем-то таким пустым.
Это на самом деле вопрос, килим, на который ты строишь рожь, это первый игуль?
Да. Ну, скажем, да. Ну, в общем, да, ну, если уточнить, то тут надо...
И тогда игуль становится гуфом парцуфа?
Игуль, круг, становится телом парцуфа. Да, ну... Ну, в части его.
Так что производит разделение между тохом и софом в круге, в игуле?
Нет, в игулим в кругах нет тох и сов. Также и рожь, это не совсем так. Рожь у тебя не было с начала головы. Ты строишь это сейчас. В рожь есть у тебя все килимы, да и гулим, но ты строишь из этого рожь. И хотя ты получаешь все отношение Творца к себе, и поэтому это круг с одной стороны, с другой стороны, это уже в ограничении. Но это все еще только в потенциале. Не, ну мы сейчас такое входим. И это еще пока в потенциале. Это еще не в действии. Поэтому называется «Рош». Это не «Келим Дейгулим» и не «Келим Йошер». Это решение. Это о том, чего не было раньше. С другой стороны, рожь — это то, что должно быть. Мы все, как бы, жизненные силы находятся в рожь парцуфа. А гуф только для того, чтобы привести к созданию новых ощущений, с помощью которых я смогу сформировать новую, следующую рожь и так далее. То есть, а тела существуют ради голов, рошим. Как мы говорим, что действие, но, как говорится, это доказательство намерения, ну, скажем вот так. Это вещи очень интересные, но... Мы не находимся в периоде, в таком времени, когда нам стоит в это углубляться. Потому что мы через действие это все постигнем, не углубляясь в учебу. Наше время – это время исправления практического в действии. И поэтому входить во все эти рассуждения, вы почувствуете, что это раскрывается и становится очень просто. Ну, понятно, изнутри. Ну, понимаешь. Ну, ты знаешь, что вот это так. Тебе не понадобится там объяснение от кого-то. Только делайте то, что необходимо вот в действии, в свете, возвращающем к источнику. И все эти глубокие понимания придут там у меня, пока я не достиг. Также нечего было тогда делать. Думали об этом день и ночь. Внутренние порывы такие. Но очень легко это сделать по-другому. Ну, действительно. Когда это становится твоей природой, твоим естеством. Ну, ты знаешь, что это так. Ну, как маленький ребенок, младенец, знает, что вот так это. Ну, соска. Ну, почему соска-то? Ну, да, он это раскрывает чисто инстинктивно, естественным образом. Поэтому рассуждение в наше время... Они не полезны. Совсем нет. Надо знать основы, язык, принципы, но также в такой мере, чтобы это поддерживало внутреннюю работу. И у каждого на своем уровне есть люди, которым не нужна внутренняя работа, так им нужна наука Каббала в виде интегрального воспитания, ну, назови это как хочешь, только для того, чтобы поддерживать их действия, объяснить основы, происходящее. Есть более глубокое, когда люди входят во внутреннюю работу, тогда им нужны объяснения, более глубокое, но не более того. А иначе это будет называться, что ума у него больше, чем его действия.
Он пишет здесь, в продолжении того, что вы говорили, что желание получать не первая причина света, как думают в этом мире, а свет является причиной желания. И дальше он подробно объясняет это. Мы создаем экран, мы совершаем сокращение, все это мы. Можно ли вообще заострить вот это место? Где это начинается? Он говорит, что высший свет породил желание, раскрыл его, когда наполнение желания... прежде, может быть, он дальше об этом пишет, могли бы вы прояснить, где начинается та точка, когда мы начинаем что-то делать?
Я не понимаю этот вопрос. Здесь он говорит о том, что свет, который называется Решимо, и свет, который называется окружающим, оба они действуют и формируют желание. Хотя желанию кажется, что оно сформировано само по себе. Тебе сейчас кажется, что ты чего-то хочешь. А я показываю тебе, что ты ничего не хочешь, но высший свет, он приводит тебя в действие. А я в тебе вижу только какой-то образ, где внутренний свет и окружающий свет. Внутренний свет — это Решимо, а окружающий свет — это даже можно сказать общий окружающий свет, приводит в действие. И тогда два этих света, когда они встречаются, сталкиваются, и между ними есть стенка, это желание, они внутри желания пробуждают такое ощущение нехватки, тем, что они бьют его с двух сторон. И тогда ты начинаешь начинаешь спрашивать внутри желания. Так это происходит. Это то, что я вижу по тебе. Это то, что он хочет объяснить. Что света являются причиной хисарона, отсутствия ощущения нехватки в кли.
Мы все время должны выстраивать хисарон между нами, чтобы было место для этого хисарона. Согласно тому, что он пишет, я не понимаю, где эта точка, в которой... В итоге свет решает, есть хисарон или нет хисарона. То, что вы сейчас сказали. С какой точки мы начинаем вообще?
Постарайся помочь свету. Идти вместе с ним. Это называется быть соучастником, сотрудником Творца.